Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 323-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в 21 главе «Деяния апостолов», мы вместе с Павлом и его сослужителями продолжаем и завершаем третий миссионерский поход. Вот это путешествие можно было бы назвать таким победным возвращением или триумфальным возвращением. И, конечно, с одной стороны, здесь огромная победа, потому что Евангелие теперь проповедуется среди язычников. Среди языческих народов теперь есть Божия Церковь. И результаты этого перед нами. Однако перед нами также предупреждение, которое получал апостол Павел. И мягкие предупреждения, и не очень. В 20 главе он встречается с лидерами Ефесской Церкви. Он уже отлично понимает, что ожидает его в Иерусалиме. Значит, все то, что будет говориться об этом в 21 главе, могло быть новостью для тех, кто окружал Павла. Но я думаю, это никак не было новостью для самого апостола. И, с другой стороны, Павел понимает, какие испытания выпадут на саму церковь. В 20 главе он предупреждает пресвитеров церкви в Эфесе о тех опасностях, как внешних, так и внутренних, которые подстерегают церковь. Но вернемся к 21 главе, 1 и 2 стихи. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». То есть они приплывают в коммерческий центр этой провинции, они прибывают в Тир. И 4 стих. «И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Давайте здесь немножко остановимся и обратим внимание на пару моментов. Во-первых, здесь, в этом городе, уже есть ученики. То есть, если раньше Павел и его спутники, его сослужители ходят, благовествуют и начинают церкви, то все чаще мы видим другую ситуацию. Они приходят туда, где уже есть Церковь Божия. Мы читаем «найдя учеников». Вот это новая реальность. Я думаю, что к тому моменту даже римские власти еще не поняли силу этой новой реальности. Павел ее уже понял, найдя учеников в совершенно новом месте, в совершенно новом городе. Еще одно наблюдение. 4 стих очень часто используют, когда говорят о том, что Павлу не надо было ходить в Иерусалим. По внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Однако этот стих можно читать по-разному. И первый главный вопрос. Если именно Павел не должен был идти в Иерусалим, то почему Дух Святой не закрыл ему путь в Иерусалим так же, как он в свое время закрывал пути в начале второго миссионерского похода? Скорее, это предупреждение о том, что если ты, Павел, пойдешь в Иерусалим, то будет то-то и то-то. Будут такие-то последствия. Прежде чем идти в Иерусалим, ты должен понимать, вот ты на это готов? Ты готов это принять? Павел, как выясняется, был готов. Если уж читать эти слова как «не ходи в Иерусалим», то нужно было бы добавить «не ходи в Иерусалим, если ты не готов принять смерть». Именно руками Павла был нанесен урон ранней церкви. Именно Павел готов прийти в Иерусалим и послужить и Богу, и церкви его. Кроме того, помните, что Иисус говорил, как Павлу предстоит проповедовать перед царями и правителями. Но пока этого еще не было. До этого момента он не проповедовал перед царями и правителями. Следовательно, он вполне мог понимать, что события, которые произойдут в Иерусалиме, могут стать поводом и возможностью для исполнения этого пророчества. Мог ли Павел выйти из-под воли Божьей, из-под водительства Святого Духа? Я думаю, что мог, как и всякий человек. У меня это было, у любого, я думаю, служителя это так или иначе было. Но вот Павел не выходил из-под воли Божьей. Он постоянно был водим Божьей волей. Читаем дальше 5 стих. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились». Мне очень нравится это описание. Вот эта молитва на берегу перед расставанием. Кстати, молитва возможна везде. Это может быть на берегу, это может быть в городе, это может быть в машине, это может быть в метро, в общем, где угодно. Нет мест, в которых молитва была бы для нас недоступна. Читаем дальше. «И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». Я иногда думаю, почему в некоторых из этих мест апостол Павел так мало провел времени. Вот всего один день, а в Эфесе, например, 2,5, а то и почти 3 года. Я не знаю, почему это так, но я предполагаю, что даже этот день имел огромное значение в жизни верующих людей. Павел перемещается по побережью, и вот его посещение оказывается благословением для местных церквей. 8 стих. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него». Мы читаем о Филиппе, мы читаем о доме Филиппа. И знаете что? Поражает вот эта общность. Это люди, которые друг с другом встречались и общались. Это люди, которые друг друга находят, потому что у них один Дух Божий, который живет в каждом из нас. Мы сегодня можем приехать в совершенно другую страну, в совершенно другие места, в незнакомый народ какой-то. И мы находим братьев и сестер, мы находим друг друга. И вот то, как это было тогда, во многом указывает, предвещает то, как все это выглядит сегодня. Мы читаем о дочерях Филиппа Благовестника. 9 стих. «У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие». Вот этот дар пророчества, мы об этом говорили, я понимаю, что кому-то из вас может не совсем это понравиться, но я считаю, что дар пророчества в том проявлении, в котором мы видим его здесь, существовал для того времени, для времени, когда еще не был написан, не был завершен Новый Завет. И этот дар был необходим для того, чтобы показать, для того, чтобы подтвердить власть, которую сам Бог дал христианам, сам Бог дал своему народу. 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“». Интересно, что Агав не говорит, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. Он просто показывает, что будет в Иерусалиме. 12 стих, когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Видите, как получается? В 11 стихе пророчество будет то-то и то-то. В 12 стихе просьба. Не ходи. И Павлу надо решать. Но он поставлен служителем. Он поставлен проповедником. Он получил благословение и от Иерусалимской церкви тоже. В частности, через его участие в церковном совете, о котором мы читаем в 15 главе. Он не может не вернуться в Иерусалим. И все, что он отвечает, это 13 стих. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Вот эта перемена в жизни апостола Павла, которая достигла своей высшей точки. Мы уже об этом говорили, но я повторю. Раньше он готов был убивать во имя Бога. Теперь он готов сам умереть за Сына Божия Иисуса Христа. Понимаете, люди, которые размахивают кулаками, а то и оружием, и при этом говорят о том, что они так Бога защищают. Мне хочется спросить этих людей. Вот вы вообще присматривались к этому образу апостола Павла? Я понимаю, что вы читали эти библейские фрагменты. Но увидели ли вы то, что здесь происходит? Павел в своем плотском стремлении защитить Бога шел не в том направлении. И тот же самый Павел, получив Божие благословение, получив Божие помазание, говорит: «Я готов умереть за Христа, я пойду туда». 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: „Да будет воля Господня“». Очень правильный подход. Я думаю, что здесь сослужители Павла, видя, что происходит вокруг, принимают: «Да, такова Божья воля». Знаете что? Мне порой бывает нелегко принять волю Божью. Мне нужно время. Я просто думаю, я бы поступил иначе. Я бы распорядился по-другому. Слава Богу, что Он, Бог, бесконечно лучше меня знает, как надо распорядиться и что надо делать. Читаем дальше, 15 стих. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим». Это важное такое упоминание, приготовившись. Они все понимают, что в Иерусалиме что-то произойдет. Однако я думаю, что Павел понимал гораздо лучше других. «С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить». Опять интересно, насколько хорошо Павел знает людей. «А, вот это вот с Кипра, я его знаю. А вот этот я про него слышал». Перечитайте последние главы некоторых посланий апостола Павла, например, послание к римлянам. Перечитайте те фрагменты, где он передает приветы. Сколько там людей? У Павла не было социальных сетей в их современном понимании. Однако у Павла были настоящие социальные сети, те, которые устроил сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Павел теперь ветеран. Он много лет, около 3 лет не был в Иерусалиме. Ему есть что рассказать. Для многих, особенно для недавно уверовавших, Павел – это какая-то мифическая личность. Это наш еврей, который там ходит где-то и общается с этими язычниками. Но личностью он оказался не только мифической и загадочной, но для некоторых также и опасной. Вот эта встреча в Иерусалиме оказывается далеко не такой теплой, какой могла бы показаться. И проблемы возникают уже на следующий день. 18 стих. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Да, это тот самый Иаков, о котором мы читали уже в 15 главе Деяний апостолов. Идем дальше. Пришли и все пресвитеры. Это была большая встреча руководства той первой ранней церкви. Я напомню вам, что Павел к этому времени уже очень много пострадал. На теле его буквально были знаки тех страданий, которые он принял за Иисуса Христа. И нужно понять, что в этот момент, какой бы сложной ни была эта встреча, Павел находится в самом центре Божьей воли. Вот то, что происходит, все то, что здесь происходит, происходит с Павлом, который действует в самом центре Божьей воли для него. 19 стих. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Опять на первом месте Бог. Потом уже служение Павла как инструмент, который использует Бог для совершения своих дел. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему». Давайте здесь разделим эти два момента. Сначала они прославили Бога. То есть иногда, особенно либеральные ученые, либеральные исследователи, да и проповедники тоже, говорят о том, что у Павла и апостолов, которые находились в Иерусалиме, возникли принципиальные разногласия. Это уже не была встреча братьев, это была почти встреча врагов. Но обратите, пожалуйста, внимание, что они вместе славили Бога. И это описано очень четко. Они вместе радовались. И это также совершенно несомненно. Все вот те противоречия, те разногласия, которые появляются дальше, на самом деле далеко не были принципиальными разногласиями. Скорее, это некая проблема, которую надо было решить. Итак, сначала мы читаем, они прославили Бога. А дальше слова апостолов. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть Павел говорит о тысячах уверовавших язычников, но в Иерусалиме тоже происходит нечто невероятное. Много тысяч уверовавших иудеев, и они ревнуют по закону Божию, они соблюдают Божий закон. Помните, мы с вами говорили о том, что живя по благодати, мы имеем свободу, но также имеем эту обязанность давать возможность другим людям тоже жить в свободе. Живя по благодати, мы с вами не имеем права осуждать тех, кто принимает на себя какие-то дополнительные моменты, дополнительные обязательства, допустим. В данном случае Павел попадает туда, где люди, которые пришли из иудаизма в христианство, остались ревнителями закона. Простите, а как же насчет послания к Галатам? А как же насчет другого Евангелия? Дело в том, что эти люди, исполняя закон для себя, не настаивают на том, что также должны поступать и другие. Эти уверовавшие иудеи на самом деле веруют и живут согласно тому, о чем говорилось на Иерусалимском совете. Да, они остаются иудеями, но они не требуют, чтобы язычники тоже стали иудеями. Соответственно, никто не имеет права требовать, чтобы они, будучи иудеями, вели себя как язычники. Кстати, Павел, живший среди язычников, все-таки остался иудеем. Помните, он говорил о себе «еврей из евреев». И вот тут 21 стих. В любой ситуации общения, так или иначе, порою появляется неверная информация. 21 стих. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Не учил он такому. Этого не было. Это ложь, которая проникла в христианскую церковь. И сейчас именно Павлу предстояло опровергнуть эту ложь. Кстати, забегая вперед, отмечу еще одну интересную деталь. Когда Павла все-таки арестуют, и когда его будут преследовать его будет уже не церковь. Преследовать его будут иудеи, которые были и врагами церкви также. С церковью, с верующими людьми, с христианами у Павла все в порядке, независимо от того, кто эти христиане. Они из иудеев или они из язычников? И вот совет, который в 22 стихе мы находим. «Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Смотрите, что здесь получается. Этот обет, эта клятва, о которой говорится здесь, даже не содержится в Ветхом Завете. Эта клятва с острижением волос, этот особый обет, появился уже позже. Но Павел не видит ничего проблемного, ничего зазорного в том, чтобы этот обет на себя взять. Помните? Для иудея я как иудей, для эллинов как эллин. То есть при этом он остается христианином. Может ли христианин из одной конфессии славить Господа в другой? Да, конечно, может. Может ли евангельский христианин, протестант, прийти и стоять на службе в православной церкви? Да. И наоборот тоже может. Вот если Христос на первом месте, если Христос главный, то, конечно, да. Бывают, правда, и другие ситуации. Мне как-то довелось участвовать во встрече, где собрались представители не только христианства, но и различных религиозных течений, исповеданий. И вот кто-то предложил, а давайте вместе помолимся. Простите, пожалуйста, я не хочу никого унизить, я просто констатирую факт. А вместе, допустим, с бахаистом или с индуистом, с индусом, мне молиться некому и не о чем. Нет того основания, нет того единства, которое могло бы нас как-то объединить, укрепить в молитве. И здесь, конечно, мы проводим вот эту черту. И черта эта совершенно незыблема. 25 стих. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Опять-таки, иудеи остаются иудеями. Вот по своей культуре они не меняются. Язычники остаются язычниками, может быть, по своей культуре. Они не пытаются ради того, чтобы стать христианами, как-то вот себя переделать. Потому что отношение со Христом – это отношение, которое начинается с сердца. Не с того, что вот я буду что-то делать, буду чего-то не делать. Не с того, что я беру на себя определенные обещания. Да, эти обещания могут быть. Но сначала Христос в сердце. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 17-18 стихи мы читаем: «Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так и повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Вот эта мысль, которая звучит уже здесь. И апостол Павел готов дать эту клятву, дать это обещание и принести жертву. Здесь же, в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 17 стих. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Добровольно или недобровольно, это оказывается чрезвычайно важным. Но возвращаемся к библейскому тексту. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Он дает обет, он исполняет этот обет. Что же это значит для нас с вами сегодня? Как верующие, вы имеете право делать определенные религиозные действия. Это особенно важно в нашей культуре. Я наблюдал как-то очень неприятную ситуацию. Молодая девушка с бабушкой, причем бабушка такого явно православного вида, и девушка говорила такие вещи, которые я целиком просто даже повторять не буду. Она просто сидит и читает нотацию своей бабушки. Было это в церкви, перед входом в церковь, в протестантской, евангельской церкви. Вот как-то она пригласила эту бабушку в церковь и решила провести с ней беседу. Говорит: «Бабушка, что ж ты все бормочешь с этим молитвословом? Что ж ты все там сидишь и плачешь себе?» «Ну, внученька, я же молюсь», — говорит бабушка. «Так не так надо молиться», — говорит дочь. «Я тебя научу. Вон, пойдем к нашему лидеру группы прославления, он так молится, вообще закачаешься». «Я не хочу закачаться», — говорит бабушка, — «я просто хочу молиться». У меня было ощущение, что они друг друга не поняли. Эта бабушка обращалась ко Христу. Я думаю, что и внучка тоже обращалась ко Христу. Выстроить бы им мостик между собой. Выстраивать бы нам эти мостики, основание которых Христос. В следующий раз продолжим, друзья. А на сегодня все. Всего доброго. Читайте Священное Писание. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.